Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Итак, я напоминаю, что у нас в апреле месяце три главы, 18, 19 и 20. Первый вторник, 12 апреля сего года, как раз попадает на праздник, день космонавтики. Ну, так получилось. Мы не планировали, я не планировал, но у нас так вот совпало. Поэтому мы вот сейчас уходим в космос, в небо, чтобы отражение неба было в наших сердцах через Слово Божье, потому что оно тоже послано нам через, с неба. 18 глава. Мы имеем что? Мы имеем здесь и домашние задания, и имеем некоторые направления для размышления. Но напомню, что 18 глава – это уже приход Павла в Коринф. И его служение, и проповедь, и благовестие в Коринфе, и образование Коринфской церкви. Я прочитаю несколько стихов. Три стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». Ну и дальше. «По одинакости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаты. Во всякую же субботу он говорил в синагоге, убеждал иудеев и эллинов». Вот. И мы обращаемся сразу к первому посланию к Коринфянам. Предлагается домашним заданием прочитать на вторую главу первого послания апостола Павла к церкви к Коринфянам, обратив особое внимание на первые три стиха этой главы. Вот. Первое послание к Коринфянам. Почему взято именно это место? Потому что здесь как раз говорится о том, как Павел пришел в Коринф. В каком состоянии. А вот с какими намерениями. Вот вторая глава, он как раз об этом и говорит. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Вот. Ну и тут предлагается подумать, не только прочитать эту вторую главу, но и подумать, выделяя вот этот вот третий стих, какая причина была для страха и трепета у Павла. Вот он рассудил быть ничего не значащим. кроме Иисуса Христа, и при том распятого. И дальше говорит, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. Вот, давайте поразмыслим. Потому что там дальше предлагается посмотреть на второе послание Тимофея, где апостол говорит нечто какое-то другое, выдает нам. Но вы, наверное, уже смотрели. Что скажем, кому как рассудилось?
Можно мне сказать, Саша?
Да. Вы говорите, да.
Ну, в Тимофее там, похоже, однозначно речь идет о страхе, от боязни людей. То есть Павел там ему говорит, не смущайся ни Иисуса Христа, ни благовестия, ни меня не смущайся. Вот. По-моему, это вот то, что дан Бог дал не духа боязни, но сил любви и целомудрия. А здесь, по-моему, речь идет о страхе более так, ну, страхе Божьем, может быть. В Деяниях 18. Ну, это если связывать это вот с этим стихом о том, что он рассудил у них ничего не знать, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Вот. А если связывать это со стихом 9, где он, Господь ему явился и говорит, не бойся, но говори, не умолкай, то, может быть, здесь та же, как и в послании Тимофея, речь идет о страхе.
Ну, я понял, да, твою мысль. Здесь вот, как ты считаешь, ну, в деяниях, вернее, не в деяниях, а Коринфской церкви он говорил о своем состоянии, имея в виду, что у него страх был Божий, вот, и трепет. А у Тимофея он делает акцент и увещевает Тимофея, чтобы он не боялся людей. Потому что Бог нам дал духа не боязни, но силы любви целомудрия. То есть не стыдиться, не бояться свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не быть боязливым перед людьми. Ну, такую мысль Алеша подал. Как вы, согласны? Или же у вас есть какие-то мысли другие, пожалуйста. Так, приветствую, кто подключился. Дмитрия, Алешу.
Слышно?
Приветствую, да. То есть, я так понимаю, ваше молчание – это знак согласия. Так, да?
Можно я попробую что-то сказать?
Нет, ну ты скажи сначала ответ, ты согласна или же...
Знаешь, я немножко тут читала что-то, я не очень услышала, что он сказал.
Что сказал Алеша? Я потом повторил в сжатом виде его мысль.
Нет, я просто это читала в этот момент, искала там что-то в исходе, это... Во второзаконии, понимаешь, когда там Моисей, ну, в общем, там суки какие-то, и поэтому я немножко это не услышала.
Саша, ну что, друзья,
я могу что-то сказать.
Что?
Я могу чуть-чуть сказать, если возможно.
А, ну скажи.
Ну, Саша спрашивает, согласны ли мы с тем, что сказал Алеша.
Нет, ну тут вопрос в другом поставлен, что Павел он благовествовал в страхе Божьем, чтобы говорить слово Божие не в человеческой мудрости, а на силе Духа. В этих стихах есть ответ. Вот опасность. Он боялся, что говорить не человеческой мудрости, а в силе Духа Святого, при мудрости Божьей. Благовествовать это Евангелие Коринфянам, чтобы это слово касалось коринфянских братьев и сестер, которые там видно, что их коснулось очень сильно.
Но тогда они были не братья, не сестры, а народ, который не знал Иисуса Христа.
Он благовествовал, он старался благовествовать в силе Духа Святого.
Вот, понятно, Руслан. Вот. Но это как бы, так сказать, лежит в русле того, что сказал Алеша. То, что ты добавил.
Леша добавил, сказал, что он говорит, он чтобы не боялся, а тут он боится, что боится говорить в человеческом духе, а не в Божьем духе. Это большая разница.
Нет, мы немножко о других вещах говорим. Я напоминаю, что сказал Алеша. Алеша сказал, что Павел пришел и имел этот страх и трепет. И этот страх и трепет именно как раз был перед Богом. Потому что ему надлежало быть благовестием. Ты сказал, что он положил в себе, чтобы это было действие силы Духа, силы Божьей на всем этом. И Павел это прекрасно понимал, и он как раз и имел этот трепет и страх, чтобы перед Богом, чтобы действительно ему донести Евангелие Иисуса Христа именно не в человеческой мудрости, и не по человеческой мудрости, а именно вот в духе и в силе Духа. Вот причина его трепета и страха. Это все равно страх был и трепет перед Словом Божьим, перед Богом. А Тимофея Павел говорит о том, чтобы Тимофея, чтобы не боялись людей, не страшились их и не трепетали перед ними, а трепетали перед Богом. Вот чего не хватает современным христианам, и раньше тоже, так это трепетное ухождение перед Богом.
Саша, я согласна с тем, что сказал Алеша. Ты повторил сейчас? Я согласна.
Да, Алеша правильно мысль выразил. Но Руслан добавил тоже, да. И действительно, Павел сильно переживал это и был настроен на то, чтобы встать перед Богом. И, конечно, молился, просил его, чтобы Господь помог ему именно вот в силе Духа Святого благовествовать. Потому что мы читаем здесь первым стихом, он пришел из Афины. Афины, там проповедь, она проповедь перед афинянами, а Коринф ничем не отличался от Афин. Там, может быть, даже коринфские жители, коринфский народ, еще в Польше были по части мудрости человеческой продвинуты. Проповедь Павла, так скажем, она не увенчалась успехом в Ареопаге. И поэтому, конечно, он взыскал Бога, и, конечно, он молился и пришел в Коринф и понимал, что здесь такой же народ. Любители мудрствования, любители философии, приверженцы того или иного течения философского. И поэтому он положил в своем сердце на это. Вот не полагаться на эту мудрость на это, человеческую, на это, и не поддаться им, а вот именно благовестие в силе Духа Святого. Отсюда у него вот это вот настроение трепетное, с великим трепетом, подчеркиваю, сказано в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 3 стиху, был в великом трепете, в страхе и великом трепете.
Саша, вот немощь, что? Рассудил быть немощь, это тоже...
Перед Богом, ты согласен, что перед Богом мы должны ходить трепетно, не в страхе, то есть в благоговении.
Немощь – это похоже на болезнь, вот. Трепет – это чувство, а немощь – это физическая определенная какая-то способность.
Ну, может быть, действительно, но он по дороге испытывал какие-то какая-то немощь к нему подступила. Но об этом не говорится конкретно. Может быть, посетил какая-то болезнь.
А еще я прошу очень прощения. Саша, просто хотел спросить, а не могли у него быть действительно, но он как живой человек, он мог испытывать и страх?
А что?
Как живой человек, он мог тоже испытывать и страх, то есть как бы тут, ну, как люди испытывают, например, уныние, но утешаются Господом, уходят в радость. То есть он же,
ну, конечно,
он же не мог быть таким всегда не чувствующим страха, не чувствующим. Может, здесь это и его внешнем, ну, тоже,
ну, конечно,
пережил, то есть одно другое не исключает, может быть.
Конечно, Павел на то и был
перед Богом и
человеком на то. Был подвержен, да, определенным эмоциям, чувствованиям, да, конечно. Хорошо, давайте тогда мы подведем черту под домашним заданием. Я думаю, вы поняли. Давайте двинемся дальше. Если не возражаете. Хорошо. Ну, вот здесь, значит, домашний. Задание. Дальше вот стихи с 8 по 11, и как бы надо вычленить из всего написанного евангелистом Лукой в этих стихах, чтобы вы отнесли к наиболее важному существенному. Почему? Да, я возвращаюсь вот к сказанному, напомню, помните этот эпизод, когда ученики со Христом переправлялись на другую сторону озера, и их настигла буря. И они не знали, что делать вообще. И лодку заливало, и Христос спал спокойно. И они, значит, к нему и говорят, ну, тонем, в чем дело, помоги, в конце концов. Ну и Христос встал и сказал, запретил, ветры, бури, все утихло. И что сказано было дальше? Они были в великом страхе и трепете от всего, что произошло. Этот страх и трепет, и они спрашивали себя, кто же это есть. То есть это вот они поняли, что перед ними не просто человек. Что-то до них дошло, и вот этот трепет и страх – это как раз вот перед Богом. Ладно. Вот что мы там, вы, наверное, читали там дома, смотрели эти стихи, что скажете? Ну, он пришел к одному человеку, тут имя его называется. Вот. А потом, значит, к начальнику синагоги, который уверовал в Господа, со всем домом своим. О, какие дела-то, какой успех-то. И многие из Коринфян, слушая веру, крестились. Вот, и дальше там Господь на то видение сказал нечто Павлу. Вот. И вот дальше сказано, что он остался там год и 6 месяцев, получая их Слово Божие. Ну, как считаете, что тут самое существенное? Что здесь? Дима, ну вот на твой взгляд, значит, что вот в этих стихах, что существенное, важное? Дмитрий. Дмитрий, наверное, молчит. Черепанниковы что думают? Вот у меня написано Черепанников. Вы окошко хотя бы откройте.
Мы пока думаем.
Саш, может, это явление Слова Божия, которое являлось в этой Коринфской церкви, явилось?
Ну, а тут мы не читаем, не написано, что все это было явлением Слова Божьего.
А тут видно.
Ну, ты между строк, наверное, читаешь. Я не могу между строк читать. Я иногда тоже читаю между строк.
Не, ну, Саш, тут если внимательнее почитать, то тут видно, что как Господь действует силой Духа Святого, что человеку веровал, дом его веровал. Эта сила Духа Святого является прославлением Господа. Многие там веруют. По слову Павла, это явление силы и славы Божьей. Благодати и милости, любви его. Вот она о чем идет. И Господь тут говорит Павлу, укрепляет его, что в этом городе еще есть люди, которые хотят это утвердиться через его слово. Веровать больше и больше.
Ну, то есть, по-другому перефразируя то, что ты сказал, вот, ты считаешь, что самое важное и существенное в этих стихах, когда Господь над видением Павлу говорит: «Не бойся, говори, да, проповедуй, потом... благовествуй, ибо у меня в этом городе…»
Да.
Что в этом
много
городе?
Людей.
Много людей.
Много
каких,
людей.
Каких людей? У меня в этом городе много людей.
Людей, которые по твоему слову.
Не бойся, не умолкай, говори.
Да.
Потому что у меня много людей в этом городе. И я с тобой, и никто не сделает тебе зла.
Конечно.
Много людей, да. Ну, потому что он, тут иудеи опять противились, вот, и злословили его. Вот, ну, апостол...
Ну, тут еще главное, вот смотри, если видит это, они слушали Слово Божие, то, что говорил Павел, верили и крестились. Вот он, Слава Божия идет. Слушая, уверовали и крестились.
Это уже, да.
Можно тоже.
Ну, то есть понятно, да, вот, понятно твоя мысль, вот. Все согласны с Русланом. Можно это выделить или у вас какое-то что-то другое? Вы считаете, что важно, существенно, это вот, допустим, дом начальника синагоги? Начальник синагоги уверовал. Это потрясающе. И все, и весь дом его.
Можно добавить тоже?
Да.
Вот. Ну, тут определенные отношения у Павла с Богом. Во-первых, Павел, это, несмотря на то, что это апостол, но похоже, что он боялся, если ему было сказано «не бойся». Вот. И Бог не просто говорит «благовествуй, не бойся». Он говорит «не бойся, потому что я с тобой». И он фактически его утешает и поддерживает в этой ситуации. Говорит, ты не думаешь, что ты здесь один. Не только я с тобой, но у меня тут много людей, моих. То есть у него такие не административные отношения, да, тут Бог не просто приказывает что-то делать, да, но у него такие, он утешает и поддерживает, чтобы апостол Павел, чтобы Бог мог через него действовать. Мне показалось, это важный такой момент. Он как друг с ним имеет отношения. Что похоже у Гедеона. Он тоже похоже.
Говори, да, говори и не умолкай. Вот даже как. Говори и не умолкай. Да, правильно, Леша. Здесь и ободрение со стороны Бога, поддержка такая мощная. Со стороны Бога идет. Это дорогого стоит. Мы бы все очень желали бы услышать от Бога такие слова поддержки.
Нам тоже поучиться надо друг друга поддерживать. Как Бог поддерживал Павла, да? Какими-то научиться тоже, чтобы слова были такие, способные вдохновить, поддержать, укрепить. Крылья, если что.
Да, хорошо. А есть дополнение, добавление? Ну, мы согласились с Русланом, с Алешей, что да, важно и существенно вот именно вот эти стихи. Это же вот 9-10. 9-10.
Саша?
Да.
А вот тут два начальника синагоги было, да, получается?
Ну, вот, это у него как, да, откуда два? Вот этот Иуст, у него дом был подле синагоги.
Да, ну вот, а второе место еще, вот 17 стих, там написано. Схватили Саосфена, начальник синагоги, и били его перед судилищем. То есть это тоже был начальник синагоги. Я просто сегодня читала, когда раньше не обращала внимания. То есть один начальник синагоги...
Я тоже не обращал внимания. Но,
может, не знаю, того сместили, который уверовал.
Может быть, там две синагоги было.
Сместили, может, того, который уверовал. Вряд ли он мог оставаться.
Ну вот тот уверовал, а этот, ну, в общем, как-то вот, наверное, не уверовал. Ему, в общем, он подпал потом, что его побили.
Не, вполне возможно, что в Коринфе было не одна синагога, а две, а может быть, да, три. Поэтому разные люди.
А, ну да, повели его на судилище.
Не может быть два начальника.
Ну, мало ли. Вот я поэтому и задала вопрос, думаю, откуда там получается тот начальник синагоги?
Ну, я так размышляю, что не одна была синагога. Да. Да, ну хорошо. Пойдем дальше, да? Слава Богу.
Саша.
Да.
А можно по поводу, ну, если ты пойдешь дальше, значительно дальше, или вот можно по поводу вот этого эпизода с Галеоном, вот которого сейчас Люся коснулась?
А что там?
Ну вот эти стихи с 14 по 17.
Да, и какой у тебя вопрос?
Ну, у меня не то, что вопрос, у меня вот предположение такое, я просто хотел предложить. Мне кажется, что здесь говорится о том, что... Ну, вот Галеон, как представитель власти, он сказал, что он не будет, ну, если кратко говорить так, во всякие нюансы там и тонкости входить, учений различных, и предложил им разбираться самим. Вот, ну и они разобрались. Разбирайте сами. Или разбирай. Они разобрали. Фактически это свелось к избиению этого Саосфена. Вот так примерно в средние века начинались, ну так вот, немного искусственно создаваемые дискуссии между христианами и евреями. которые заканчивались избиениями и погромами, такими разборками своеобразными.
Сосфин же, он, наверное, это не был, ну, как-то склонен к христианству,
по-видимому. Ну, а он иудеем был, естественно, люди, конечно.
Иудей. Вот тот начальник синагоги, вот он слушал там и услышал, и вот уверовал он и весь дом.
Вот. Все идеи, я прошу
прощения. Это как суд Божий.
Ну, конечно, во все времена нам было противостояние между язычниками и иудеями, особенно иудеями в России. Были эти конфликты, были разборки. Да. Но здесь вот об этом, здесь как-то вот так и эта мысль оттеняется.
Ну, я вот подумала, знаете, что вот Господь, когда сказал Павлу, не бойся, у меня здесь, в общем, что я с тобой, я храню, да? То есть вот он, там, казалось бы, на него там потащили его, да, там Гелион, а Гелион говорит, это ваши дела, там вы сами разбирайтесь. А потом другого вот побили, то есть Господь хранил Павла, потому что он вот служил ему, да, он возвещал Слово Божье народу. То есть вот можно здесь вот такую параллель провести, да? Перед этим он говорит, я тебя храню, да, я вот с тобой.
Но он сказал ему, что никто зла тебе не сделает в этом городе.
И Послушайте, вот его привели, его же привели даже, вот. А он говорит, а ладно, это ваши дела, вы идите разбирайтесь сами. Его освободили.
Ну, Люся, понятно твоя мысль, но, да, действительно, Бог хоронил Павла, то есть слово, которое сказано ему, было видение, вот, и оно, как говорится, Божье слово, да.
Можно я закончу, Саша?
Да.
Мне кажется, что вот здесь 17 стих, где говорится «все эллины», мне кажется, что имеется в виду «все эллины» не в том смысле, что со всего Коринфа они сбежались, а «все эллины» в смысле, что и верующие в Иисус, и язычники, ну, оставшиеся язычниками, и в том числе те, которые слышали Павла и уверовали. Вот они все вместе, они этого Сосфена били. То есть вот это, мне кажется, напоминает то, что происходило в России в начале 20 века.
Но мы давай в эту сторону не будем, Алешина. Ну зачем нам эти старые раны бередить вот, и говорить об этом на вторничных служениях? А оно что к нам? Нам нужно то, что к назиданию, то, что к нам. Нам нужно говорить вообще о Христе, через которого Бог примирил и евреев, и уверовавших евреев во Христа, и язычников в одном теле примирил. Примирил в одном теле. Ведь церкви, которые образовывались, там были иудеи, и язычники, еллины, да, и там не было такого, как ты вот обратил внимание. Разбора-то не было, потому что уверовали во Христа, уверовав во Христа, мы примирились с Богом, и те, и другие примирились с Богом, и служили Богу. Да, может быть, какие-то нюансы были, там какие-то богословские моменты были, но новая тварь, вот об этом мы должны говорить. Во Христе Иисусе не имеет значения ни обрезание, ни обрезание, а новая тварь. Вот и все. Хорошо, давайте пойдем дальше. Последний здесь вот стих.
Извините.
Пункт третий. Потом, помимо Божьей помощи, какую еще поддержку получил апостол в своем служении? Какую поддержку?
Поддержку Акилы и Прескилы.
Ну, правильно, да. Тут стихи даются выборочно. Они даны не так, не абы как, а специально.
Можно поделиться немножко? Есть интересная параллель, когда на горе Преображения пришли Илия и Моисей в славе, да, и они говорили с Иисусом о его исходе, ну, о его пути. То есть получается так, что в каком-то смысле они его поддерживали. Ну, как, потому что Иисус, он еще шел по земле, да, свой путь, а они уже свой путь закончили, да, они говорили о его исходе из Иерусалима. То есть даже Сын Божий, он нуждался в такой поддержке. Вот, и мы видим, например, апостола Павла, которому Бог тоже посылает вот этого человека. Просто параллельно такое место интересное в отношении Христа.
Да, была поддержка со стороны людей. И Акила, и Прескила, и что, и кто еще тут? Выделим даже, посмотрим. Здесь и... Мы дальше видим Аполлоса, иудей родом из Александрии, он появляется и встает в служении благовестия. Ну, ему там не хватало, он говорил свидетельство только крещения Иоанна, но говорил смело, вот, и мы потом знаем, что Аполлос много потрудился в Коринфе. Так потрудился, что завивал авторитет, и там в Коринфе образовалась партия Аполлоса. Все стали говорить: я Аполлос, я Павел, я Кифин. Но, тем не менее, Павел говорит об этом тоже, напоминает, ну, что это такое, вот, не надо человеческое почитание. Да, Аполлос, вот он дальше там пишет, Аполлос потрудился для Господа и трудится хорошо. Ну, то есть, вот это помощники, они это как бы поддержка для Павла в его служении. Ну и предлагается совершить молитву в этом направлении по окончании этого вторника, 12 апреля.
Саш, ну только там...
Ощущаешь ли в церкви эту поддержку? Ну, попросите людей посвидетельствовать, ощущаешь, не ощущаешь, что бы ты хотел видеть, какую поддержку на церкви. Это хорошо, поэтому... направлению поговорить, вот, и предложить помолиться, потому чтобы действительно в церкви такое было. Любая церковь, она всегда нуждается, в первую очередь, конечно, в Божьей помощи, да, но и соработники, вот, соработники у Павла. Вот, допустим, если возьмем послание к Римлянам, 16 главу, так вся 16 глава, она посвящена там перечислению имен. А кто это были? И это были соработники у Павла. Это огромное количество людей. И всех он помнил и отметил. И они вошли в историю. Причем треть из этих людей – сестры. Одна диакониса. И о каждом он говорит, что они много мне помогали. И когда мне было трудно, они поддерживали меня во всех отношениях. И материально, и молитвенно, и в помощи. Слава Богу. Вот обратите внимание народу на 16 главу к Римлянам. Даже откройте там на вторничном служении и почитайте ее. 16 глава к Римлянам.